изрядно погуляв по кладбищу, он проголодался, устал и захотел спать. Тем более, что была уже очень глубокая вечер, и утром надо вставать и идти в училище. Голод он быстро утолил. На могилах то тут, то не там, а в другом месте, не тут, лежали оставленные поминальные яйца чьи-то, карамельки, куски хлеба, карамельки. И на некоторых могилах даже стояли стаканы с водкой. Но шел дождь, и водка была сильно разбавлена дождем, к сожалению. Впрочем, может, вовсе не к сожалению. Она просто была разбавлена дождем. Безо всякого сожаления, не к сожалению, а просто была разбавлена дождем. Разобравшись с голодом, он зашел в склеп, промокший, усталый и озябший, и уснул. Зубы выбивали неторопливую дробь, чечетку и что-то там еще очень ритмичное. Тело мелко дрожало, напоминая чечетку, которую выбивали зубы, стряхиванием спешащегося куда-то поезда. Снился сон. Он хорошо помнил этот сон, вплоть до мелких подробностей. Но нет, там не было мелких подробностей. Все подробности были большими, огромными, смачными, выпуклыми и выпирающими. Вот это все. Стены склепа осветились необъяснимым внутренним сиянием. Желтым, кажется, или нет, зеленым. Нет, оранжевым сиянием, точно оранжевым. Да таким противным, ядовито-оранжевым сиянием. Это было прекрасно и совершенно необъяснимо, так окутано. Потом сияние стало желтым, да, потом сияние стало желтым, да, потом сияние стало желтым, потом белым, а потом и вовсе исчезло куда-то сияние. Вместе с сиянием появился контур. Контур неясный, как контур. Он появился все сильнее и, наконец, превратился в контур старика. Сгорбленный и бородатый, перед ним стоял старик перед контуром. А контур стал стариком и встал перед самим собой. Старик, не говоря ни слова, громко спросил: «Кто ты? Кто ты?» Из-под мраморного пола склепа в ответ на его слова, на его грозный вопрос, то есть раздалось леденящее душу хохотание или хихиканье. Хохотячее хихиканье перешло в подленькое навязчивое хохотуканье и пропало где-то в недрах склепического пола. Старик взглянул под ноги, гадко ухмыльнулся и спросил еще менее уверенно: «Кто ты?» Вопрос прозвучал доверительно ласково, но старик тут же исчез, не выслушав ответа. Может быть, ему и не нужен был ответ. Может, старик и так уже знал весь ответ. Он от этого сознавания стало немного жутковато в сознании. Парнишка повернулся на другой бок и стал смотреть дальше свой сон. Он хотел увидеть что-нибудь интересное, но тут снова появился тот же старик и строго спросил: «Ты чего ворочаешься-то? Ты ворочаешься-то? Чего ты? Ты чего ворочаешься-то, а? Ты чего ворочаешься?» И снова исчез. Герой нашего повествования, нашего времени, нашей эпохи, нашего разумно решил на всякий случай больше не поворачиваться, ворочаться. Но снова появился старик и сказал, что, впрочем, можно и ворочаться, впрочем. Сказал и пропал. На этот раз надолго. Потом в течение сна он еще несколько раз появлялся, исчезал. При каждом следующем своем появлении, исчезновении, старик говорил что-нибудь новое. А при каждом следующем исчезновении, появлении, он не говорил ничего вообще. Был нем, как рыба. Последний раз старик появился уже под утро. Он немного постоял, переминаясь с ноги на ногу, и сказал: «Вот». Потом он помолчал и сказал: «На». И что-то протянул в руке. Но это был сон. Его собеседник спал и не мог взять из руки то, что протягивал ему старик. Тогда старик сам нагнулся и переложил это из руки в руки на пол и исчез. Тогда только парнишка проснулся. Он, правда, совершенно не выспался и не понял, что он проснулся или не проснулся, но очень уж было любопытно, что же оставил ему старик. Пришлось проснуться, протянуть руку и посмотреть. О, это было ужасно. О, это было ужасно! О, это было ужасно! Лучше бы старик не оставлял этого, а парнишка просто бы не просыпался, и все это было бы сном, которому лучше не просыпаться, от которого чтобы аж. О, это было очень ужасно! Это было нет, впрочем, да, это было именно это. Левый палец с большой руки. Нет, с руки большой левый палец. Нет, с левой руки большой палец. Он его сразу узнал. Он сразу узнал, что это палец. Это был палец, именно палец. Это был с большой левой руки большой левый палец. А не какой-нибудь другой палец. И не от какой-нибудь другой руки или ноги, или какого-нибудь другого части тела. Именно большой палец с левой руки, а не с левой ноги. И от этой такой ужасной догадки мысли сразу же все перепуталось. Сразу же все совсем. Он смотрел на палец и ничего не понимал, что делает палец, тоже смотрел, ничего не понимал на него, что тот делает, поднял его с пола и сунул в карман, это был палец. Палец, который сунули в карман, поднявший с пола от левой ноги чьи-то или руки. Пошел палец, нет, палец не пошел, палец шевелился в кармане, устраивался поудобнее и затих, более не вызывая удивления, недоумения и прочего негодования. Ничего не вызывая, палец зашевелился в кармане, устроился поудобнее и затих. Потом этот палец так и как бы был всегда в его кармане, или в сумке, или просто за пазухой. Палец не был холодным, не был сморщенным и гниющим, не был бестактным и не вылезал, когда не требовалось. Зато иногда он даже помогал. Например, когда юноша собирался заклеить конверт, палец вылазил из кармана и сам подносился к губам владельца Ивонова, смачивался слюной и заклеивал конверт сам. Иногда, когда владельцу требовалось почесаться в неподходящий момент, палец осторожно подкрадывался под одежду и любовно почесывал где надо. Иногда даже где не надо. А иногда надо было почесать затылок, иногда шею, иногда руку, иногда живот, иногда. И палец, не особо утруждаясь по этому поводу, чесал. И юноша бывал даже рад подарку старика, такому целесообразному подарку старика был юноша рад. И так бы они с пальцем, вероятно, и жили бы, ничего друг о друге не зная. Но юноше приснился еще один сон. Это произошло ночью. Только не в склепе, а дома, на кровати. Потому что больше он не ходил ночевать в склепы. Там было, в общем-то, не очень уютно, да и неинтересно, в общем-то. К тому же дело шло к зиме, и в склепе можно было простудиться и умереть просто, заболеть и умереть просто. Или подхватить насморк, воспаление всех легких и тоже умереть. Или простудиться чем-нибудь еще, каким-нибудь снова насморком, воспалением легких и опять тоже умереть снова. Нет, в склепах он больше не ночевал, нет. По крайней мере, до весны, до Пасхи, скорее всего. Так он решил для себя. Однозначно решил. Ночевал он дома. И вот дома, когда он, ночуя там, дома, лег спать, ему приснился сон опять. Ему приснился сияние, тот же старик опять снова приснился. Старик вошел в комнату, приснился сон. Опять пришел в комнату, вынул из кармана юношевой рубашки подаренный палец, послюнявил место, которым тот должен крепиться к руке, и приставил палец к ладони. Палец, который тот должен крепиться к руке, как будто прирос к ладони. Старик с довольной гримасой смотрел на изумленного юношу. Изумленный же юноша смотрел на происходящее с дурацкой изумленностью, ожидая, что же будет дальше. Дальше ожидалось, что же будет с юношей. А дальше палец напрягся и стал явно увеличиваться в размерах. Он увеличивался довольно быстро. Пожалуй, похоже на... Нет, во сне он вспомнить, на что же это было похоже. Ну да, и неважно, да. Просто палец все увеличивался, и вскоре он стал таким большим, что старику пришлось опуститься на колени и положить руку на пол. А палец на его ладони все рос, рос, и ладони под ним уже не стало видно. Палец ширился ввысь и вширь. Правда, он принимал форму, какую-то затейливую форму, как бы обтекая предметы, встречающиеся на пути роста его пальца. То есть он попросту заполнял собой все свободное от него же и пространство. Казалось, Пока он растет, его ничто не сможет остановить. Да так оно и было на самом деле. Ничто его не останавливало. Палец давно уже не был похож на палец. Он стал похож на розовую пористую массу, расползающуюся по всей стороне, во все стороны. И эта масса закрыла от взора юноши-старика весь мир, всю планету, всю галактику, всю вселенную. Эта масса заполнила собой почти всю комнату, на удивление, осторожно обволакивая предметы. Например, тумбочка, стоявшая у кровати, уже скрылась в этой загадочной массе. И тут до сознания дошло, что и он сам, юноша, невинный такой, тоже может пропасть в пальцы и, может быть, задохнуться. Ведь масса была совершенно живая и имела какую-то плотность. Вполне достаточную, кстати, чтобы задохнуться в подобной плотности и умереть. А палец уже подобрался к кровати, уже даже касался высунутой из-под одеяла ноги юноши. Причем палец, или вернее масса, это была ничуть не менее плотной, чем сама нога. Масса была тоже упругой, теплой, настойчиво наглой. Она все так же увеличивалась угрожающе, подталкивала ногу к стене, и вот уже касалась руки и щеки, и давила. Причем только его додавила. И кровать не давила. Юноша отодвигался все ближе к стене. И вот уже отодвинулся так, что отодвигаться стало некуда. А масса и не думала прекращать свой жуткий рост. И уже испуганно колотилось сердце и ломило тело, зажатое между пальцем и стеной. Стало совершенно ясно, что это не может оказаться последним сном. А это может оказаться последним сном. Впрочем, также ясно стало и то, что это не какой-то уж и сон. Юноша в ужасе закричал и в тот же миг увидел, что рядом с ним с кроватью, то есть на коленях, стоит старик и держит на ладони палец. Совершенно нормальных размеров старик, совершенно нормальным пальцем, держащим его на ладони. Юноша вздохнул с облегчением. Облегчение вздохнул с юношем. Старик поднялся, спрятал палец обратно в его рубаху и сказал: «От боли палец сжимается». Потом подумал и добавил: «Он не опасен тому, кто держит его на ладони, а от боли он сжимается». Но обычный палец, как бы извиняясь, пожал плечами и пропал. Утром, собираясь в училище, юноша с опаской вынул палец из кармана, внимательно разглядел, рассмотрел его и положил на место, подивившись странному сну. Но сон-то был вовсе не странным как раз. То есть как раз он был-то и странным, но еще страннее было то, что это был не сон. Вовсе не сон, как потом оказалось. Как ни странно, но это был вовсе не сон. Не сон это был вовсе, как потом оказалось. Это был не сон, хотя и странный, но не сон. Как потом оказалось.